У нас с вами начинается второй семестр, и я вот так долго, очень долго думал, да, с чего бы начать. Так долго думал, что у меня уже все там переварилось, ничего не осталось даже. Да, и решил все-таки сегодня поговорить с вами о теме, которая чрезвычайно актуальна. Актуальна в каком смысле? В том, что она стоит на повестке дня христианских церквей, наверное, под номером один. Один. Причем никого рядом по значимости, по степени обращения внимания, да ни одна тема рядом не стоит. Чем занято сейчас сознание христианских церквей? Больше всего. Ну, вам ясно. Уж вы-то уж знаете, конечно. Вам ли это объяснять? Конечно, социальной деятельностью. Ну что вы, какой духовная жизнь? О чем там говорить о духовной жизни? Разве не ясно, что это такое? Исполняй заповеди, не исполнил – покайся, ходи к службе, исполняй церковный устав, и все. А что еще-то? Разводит даже руками. И чего это святые отцы писали такие толстые книги, разбирали там какие-то детали? Просто даже непонятно, о чем они писали. Настолько непонятно, что мы их и читать не будем. А вот социальная деятельность – это да. Это то, на что обращают внимание все люди, то, что видно. Это то, почему оценивает саму церковь и саму церковную действительность. Говорят, смотрите, церковь-то, как борется за мир. Так что даже камня на камне не оставила. Это я уже шучу. Да, то есть посмотрите, какое внимание она обращает на проблемы бедных, на проблемы эксплуатации, образования и прочие всякие вещи. Посмотрите римские энциклики. И, как правило, все ориентированы на проблематику того, что в Священном Писании именуется одним словом – через мир, через и с точкой. Мир. Это тот мир, о котором и Спаситель, и апостолы очень сильно говорили. Не любите мира, не того, что в нем. Так, царство мое не от мира сего. Сколько слов сказано, все, что в мире, похоть плоти, похоть очесть и гордость житейская. Вот такие негативные высказывания, причем не просто негативные, а предупреждающие, которые прямо оберегают, кажется, людей. Смотрите, смотрите, не вздумайте. И вот, тем не менее, проблематика именно этого мира через «и» с точкой, она оказывается в настоящий момент, и уже достаточно давно, не думайте, что только сейчас. Сейчас просто она находится на таком высоком уровне только по той простой причине, что мы с вами сейчас живем, и поэтому это видим. Но это уже давным-давно. Эта проблематика все более и более поглощает, скажу такой фразой, церковное сознание. Все внимание обращено на это. Вы, наверное, прекрасно знаете, что не проходит конференции, например, по проблемам современной духовной жизни или актуальные вопросы современной духовной жизни или что такое духовная жизнь в современных условиях и даже вообще что такое духовная жизнь. Таких конференций не бывает. Не правда ли? Интересно. Просто не бывает. Большинство людей, не получивших соответствующего знания или даже направления ума в том отношении, что, оказывается, духовный мир человека – это составляет его ценность, вечную ценность, в отличие от всего того, что является в этом мире, в том числе даже и в церковном мире, и что является нашему взору, то, что мы видим, то, что мы слышим. Я говорю о церковном мире, в том смысле его культ, например, все эти церемонии, как, если выразиться светским языком, эти торжественные богослужения, когда сотни архиереев идут, за ними мальчики несут, Понимаете, это прям изумительные картины. Да. Но это, да, это очевидно, это интересно, это увлекательно. Более того, скажу, и о вещах более глубоких, что еще более привлекает чудеса. Этим наполнено все. Чудеса, ожидание чудес. Да, попытка получить это чудо, проникнуть в это чудо, чудеса. Поэтому необыкновенная погоня за четверными иконами, мощами. Да, вот туда-то нужно приложиться. Причем при этом мало кто думает совсем о других вещах. Что можно не только приложиться, не только воды там святой испить, а можно даже причаститься, и с этим причастием войдет сатана. Но более всего увлекает именно эта внешняя сторона. Это внешнее. Вот, сейчас посмотрите всюду. Культ купания на крещение. Под девизом каким? «Искупался, и грехи тебе все прощены». То есть этим купанием смываешь все грехи. Ну, ладно, покупаться. Ну, пожалуйста, покупайтесь. Ну, что ж, интересные обычаи. Если хотите, приятные. Если хотите, даже веселые. Это, ну, пожалуйста. Ну, какие дикие идеи-то при этом подводятся. Да. Грехи, оказывается, все умываются. Окунулся, выскочил, стакан выпил. И веселье полное уже. Вот это праздник, что и надо. Вот это внешняя сторона. Внешняя сторона. Более всего, оказывается, поражает сознание современного человека. То, что бьет в глаза, в уши. То, что непосредственно можно вот потрогать, пощупать. Дух, которым является Бог, становится все менее и менее интересным. А если он и интересен, то только с одной стороны, о которой я вам сказал. Ожидание чудес. Больше ничего. Так вот. Итак, проблема, которая сейчас действительно поглотила буквально христианское сознание, на Западе уже давно, скажу вам, давно это произошло, но постепенно и православие постепенно сдается под напором этих вещей. О чем вы можете судить хотя бы по тематике конференции, по большинству тематик, обратите внимание, и вы увидите. Это социальная, я бы сказал, вот эта деятельность, эта внешняя деятельность, она становится все более, все большей реальностью, поглощающей собою всю, можно сказать, почти церковную жизнь. Ну, не всю, не всю. Культ, ясно, значит, очень много. Здесь удивляться не приходится. Так вот, что же такое социальное служение? Что такое социальное, если хотите, свидетельство церкви? Что это за социальная деятельность? Весь вопрос в чем? В какой мере это действительно соответствует христианским принципам жизни, христианству как таковому, а в чем, может быть, она представляет собой и опасность, и угрозу для церкви. Ведь вы обратите внимание, что с одной стороны мы слышим: «Не любите мира, не того, что в нем». Слышим? Слышим. С другой стороны, что слышим? «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». «Ненавидящий брата своего, есть человек-убийца». Слышите? «Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает». Какие Господь даже картину страшного суда изображает, каким образом? Помните, как? Сделали вы что одному из малых сих или нет? Это называют здесь, в этой, по крайней мере, притче, в этой картине, я бы сказал, он рассматривает это как даже главное. Накормили ли, напоили ли, посетили ли в тюрьме или в больнице и так далее. Подумайте, любовь к ближним как выдвигается? Не правда ли? Прямо антиномия. «Не любите мира, ни того, что в мире, потому что там все похоть плоти, очей, гордость житейская. С другой стороны, любите ближних. Бог возлюбил мир. Вот задача. Как быть? Где тут ключ к ее решению? Вы знаете, с самого, пожалуй, начала христианства и по настоящее время звучит один из интересных лейтмотивов христианской проповеди, который заключается, хорошо выражен, пожалуй, в ответе Христа тем братьям, которые пришли и просили его разделить между ними имение. Он отказался, как вы помните. Отказался. Это не моя функция. Не для того я пришел. Есть люди, которые этим занимаются. К ним идите. И действительно, церковь с самого начала отказывалась утверждать, например, то есть не например, а очень такие важные вещи даже. Она отказывалась говорить, что вот такой-то политический строй является божественным, если хотите, истинным. И мы должны во что бы ни стало стремиться к его установлению. Нет. И не только этого нет. А есть, я бы сказал, прямо противоположное. Ни Христос, ни апостолы не осудили, пожалуй, страшный строй рабовладельческий. Не осудили. Более того, мы находим даже такие там высказывания, которые, кажется, одобряют существующее положение вещей. Помните, какие призывы к рабам, какие слова о том, что нужно повиноваться власти, а какой власти? Жуть-то какая, кажется. Это очень любопытные вещи. Церковь с самого начала, то есть от Христа, лучше сказать, отказалась решительно от какого-то решения политических и социальных проблем. Отказалась. Ни строй не стал предметом ее рассмотрения. Ни, если хотите, само социальное устройство – то же самое. Это очень важно понять. Что это означает? Полное равнодушие к людям, равнодушие к угнетенным, равнодушие к бедным, к эксплуатируемым? Нет. Ой, какие призывы мы находим возлюбить ближнего. Что вы? А как апостол Иаков, а за ним целый ряд святых. Я могу вам даже прочитать кое-что. Я взял с собой, как обличают они тех богатых, которые обижают бедных людей. В каких резких словах. Плата, не отданная вами, этим работникам, к Богу вопиет. Они как золото ваше изоржавило, как пишет апостол Иаков. Смотрите, страшные слова произносят. Слова, которые действительно заставляют содрогнуться даже. В то же время, кажется, это обличение богатства и богатых. Обличение, оказывается, чего? Тот же Ян Златоуст, например, пишет, мы обличаем не богатство и не богатых, обличаем неправильное отношение к этому. Когда человек чем-то владеет и не делится с другими, когда он приобретает это путем неправедным, когда он видит бедного и не помогает ему. Где корень решения вот этой проблемы? В какой степени церковь должна заниматься этой общественной деятельностью, социальной деятельностью? Где вот здесь вот этот ключ, что ли, к пониманию этой проблемы? Вот если мы обратимся, еще раз я говорю, к истории, то мы найдем немало примеров, когда святые, не кто-нибудь, организовывали помощь бедным людям. Организовывали, не просто давали что-то сам, а даже организовывали, то есть осуществляли целую организованную даже помощь людям. Это какое? Социальная деятельность? Да, верно. Ну, а церковь в целом может этим заниматься или нет? Помогать? Кажется, да. Где? Вот я все время вот это вот специально так говорю и высказываю, так сказать, ну, мысли антиномичные, для того, чтобы мы попытались с вами проникнуть в суть дела и понять, что действительно соответствует природе церкви, а что искажает ее. Совершенно очевидно и не вызывает, кажется, никаких сомнений, по крайней мере, не вызывало очень долгое время. Никаких сомнений. Ради чего пришел Христос? Ну, совершенно ясно, ради чего. Правда, теперь становится неясным. Всегда это было ясно. Он пришел ради спасения человека, исцеления человека от греха, от страстей, то есть от того зла, которое внутри человека. Я обращаю на это внимание. И жертва его вся относится к этому, к исцелению природы человека. И сама проповедь его, и проповедь апостола все направлены на что? Это просто читаешь? Вот, смотри, все направлено на что? На исцеление человека от греха, на борьбу с грехом, на покаяние как средство очищения от греха, на понуждение себя к добру, ко всякому добру во имя любви. То есть, иначе сказать, понуждение себя к любви ко всем. Это совершенно, так сказать, ну, очевидная вещь. Все концентрировано на душе человека. Но это следует из самого и факта явления Христа, кем он пришел. Пришел сам простым человеком, не занимающим никакого социального какого-то положения, ни политического, самым простым, бедным, странником. Он был никто, причем самый любопытный. Он был никто не только в мире мирском, но и в мире церковном даже. Ведь это до сих пор вызывает у многих изумление, почему он не стал фарисеем. Ведь это же партия, если хотите, или это направление в иудаизме, оно же ставило своей целью скрупулезное, точное, правильное, насколько максимальное исполнение закона Моисеева. Кажется, что же еще нужно? Ну, это соответствие монашеству. Вот. Кажется, что еще нужно? Не стал. Даже этим не стал. Уж я не говорю там книжникам, богословам, даже всезнающим этим знахарям, законникам, которые все скрупулезно знают, все детали культа, устава церковной жизни, никем не стал. Друзья мои, это очень важное положение, на которое я просто вас прошу обратить внимание. По простой причине, сразу вам скажу, если он никем не стал внешним образом, антихрист всем станет. Анти – это действительно будет прямая противоположность Иисусу евангельскому. Он всем станет. Он будет величайший социальный деятель, величайший политик, миротворец. Он установит наилучшие, Господи, ну, пропаганда все сделает, наилучшие политические, наилучшие социальные отношения и так далее. Прямая противоположность. И вот из этой противоположности мы сможем с вами и понять вот эту суть, что ли, этой проблемы, ее решение. Если Христос пришел ради исцеления души человеческой, если все его внимание было направлено только на это, значит, здесь скрыто что-то великое, касающееся не просто души, а всего человека. всего, если хотите, человечества, что же скрыто? То, что удивительно как забыли. Не только забыли, а просто не признают этого, отринули. Что? Состояние души человеческой определяет весь характер его жизни. Внутреннее состояние человека определяет весь характер его жизни. Ведь недаром, когда мы с вами говорили о том, что такое духовность. Духовность в общем смысле. Не святая духовность, а вообще духовность. Что это такое? Это характеристика основной жизненной устремленности человека. К чему он стремится, такова его и духовность. Их Бог чрева. Вот, пожалуйста, его духовность. Сребролюбие есть идолослужение. Вот вам, пожалуйста, другое направление духовности. Напротив, истина, чистота и святость. Вот вам, действительно. То есть духовность – это что такое? Это вот основная характеристика той главной цели, если хотите, главной устремленности человека в этой жизни. Именно устремленности как таковой. Вот что такое духовность человека. Так вот, духовное состояние человека, то есть это его устремленность и понимаемое умом, и действуемое его волей, и понуждаемое его сердцем, если хотите, его чувствами, так она, оказывается, является главенствующей в жизни человека. Она определяет. Как знаете, источник отравленный, берите с него воду. Знаем, что будет. Слышали это где-то, в какой епархии там, на крещение воды стали набирать, и сейчас люди в больнице лежат, пили эту воду крещенскую. Пожалуйста, кажется, источник отравленный, то есть он не отравлен, а просто загрязненный был чем-то такое. Вот и, пожалуйста, что происходит с людьми? Вот оно, очень важный момент. Христос все, как опытный полководец, скажу вам так, все устремление, все силы человека бросает на душу, на ее устроение, ее очищение, ее освобождение от рабства всему недолжному. Вот на что обращают внимание. И если и по мере этого очищения, оказывается, человек может действительно тогда принимать верное решение, я вам скажу, и осуществлять поистине добрые действия, добрые начинания и дела в отношении всей внешней жизни. То есть дух творит себе формы. Духовное состояние человека определяет весь характер его деятельности. Вот, оказывается, в чем причина, что ни Христос, ни апостолы не осудили даже рабовладельческого строя. Представьте, сейчас бы мы бы что сделали, правда? Посмотрите, как мы торжественно возглашаем безбожную власть. Власть безбожная. Мы-то божные были. Не мы причины того, что, оказывается, были эти гонения, эти разрушения. Не мы, они. Власть безбожная пришла. А почему же она пришла-то? Давайте спросим, а почему она пришла? По какой причине, мы задумались или нет? Что, какие-то интриганы и заговорщики, да? А они-то каким образом смогли? Разве мы забыли? Где труп, там соберутся и орлы. Мы разве забыли это? Разве не ворон ищет падали? Почему мы забыли об этом? Они, вы слышите, глубочайшие заблуждения, которые поражают даже наше церковное сознание. Мы ищем врагов вокруг себя. Мы готовы воспитывать всех и вся, кроме себя. Понимаете, подразумевается, что мы-то хороши. Но почему-то непонятно. Бог попустил такую напасть на Россию. И обратите внимание, вот дал сейчас Бог свободу, огромную свободу церкви. И на что внимание основное обращено у нас? Основное, я не говорю, что только, но опять-таки, уже недаром даже наш синод уже неоднократно заявлял, хватит заниматься камнями, пора обратиться. То есть не хватит занимайтесь, но пора обратиться, наконец, к самому главному. Для чего мы строим храмы-то? Что это, увеселительные учреждения, что ли, какие? Туда сходить отдохнуть? Для чего? Не пора ли обратиться нам к тому, ради чего пришел Христос, ради чего установил церковь, все средства таинственные дал ей для одной и той же цели. Для какой цели таинства даны? Да. Скажем, для очищения от греха, для спасения. Какие вы отсталые люди, я вам скажу. Ничего не понимаете. Для чего нужно венчаться? Для чего? Чтобы брак был прочным. Креститься для чего? Обкрестить, чтобы не болел ребенок. Для чего нужно соборовать? Чтобы все прощенные, все прочие грехи прошлые. Чего мы только делаем? И, наконец, окунуться в крещенскую прорубь, чтобы очистить все грехи. Вы слышите, как заблуждались христиане первых веков? Как они все заблуждались, не поняли сути таинств. Священство для чего? Все, это уже святой человек, когда обращается к людям, все, он от Духа Святого уже говорит. И ничего больше не нужно, каким бы он ни был. Они думают, что я шучу. Это мне говорил один очень высокий человек. Я грешный человек, но когда я обращаюсь к людям, то здесь уже говорю не я. Представляете, что мы делаем? Оказывается, сами таинства даны нам для чего? Для этой земной только жизни, а вовсе не для духовной, не для очищения души. Итак, где же ключ к решению вот этой вот социальной проблемы? Если исходить из того, ради чего пришел Христос, ради чего установил церковь, ради чего дал ей средства, я говорю о таинствах, и не только это, дал ей средства, то совершенно очевидно, что основная задача церкви в очищении человека, в указании пути к этому очищению. Так? То есть направленность на что? На святыню. Человек, стань ты действительно чистым и святым. Вот вся основная деятельность. И отсюда что проистекает? По мере этого понуждения себя к исполнению заповедей в человеке будет постепенно происходить не просто очищение, но и будет возрастать любовь, как вот то внутреннее чувство, которое непременно подвигнет человека к соответствующей деятельности. Тогда эта деятельность будет правильной. Вы слышите? Может быть социальная деятельность и неправильной. Может? Может. Что вы думаете, не занимались определенной социальной деятельностью те первосвященники, архиереи, книжники, фарисеи, которые распяли Христа?
Конечно, занимались.
Вспомните, на перекрестке становится улиц, и колокольчиком звонит. Нищие идут к нему, и все видят, как он величественно раздает милостыню. Социальная деятельность? А как же? Бедным помогают? Ну да, хорошее дело. Хорошее? Дьявольское. Тоже пронизано все чем? Тщеславием и гордыней. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенном греху. И Дух Святой избежит, уклонится от этого лукавства. Вы слышите? Оказывается, деятельность-то по внешности, которая может выглядеть вполне доброй, добродетельной, может оказаться совсем носящей другой характер. Богопротивный даже характер. Знаете, что с некоторого времени западное христианство, отступив и утратив основы святоотеческого понимания духовной жизни, все больше и больше стало уклоняться на деятельность чисто внешнюю. Она имела несколько направлений. Умозрительно-богословскую, я бы сказал, умозрительно – это хорошо сказано, рассудочно-богословскую, философскую деятельность, практическую, культовую и, наконец, социальную. Сейчас западное христианство полностью поглощено этим. Полностью. Экуменическое движение, которое возникло официально в начале 20-го столетия, но которое началось, конечно, раньше по существу, полностью поглощено только проблематикой этой земной жизни. Удивляться этому, друзья, не приходится. Реформация XVI века, заявив о том, что человек спасается только верою, заявив о том, что человек сам ничего не может сделать ради спасения, как Лютер говорил, человек – это чурбан, это соляной столб. Он ничего. Что соляной столб может делать? Ничего. Мы спасаемся только верой во Христа. Делать мы ничего не можем. Понимаете, какая замечательная идеология, изумительная. Освободили себя полностью от духовной работы над собой. Это беда. Лютер до чего договорился? Вот они не цитируют. Вот в наших собеседованиях сколько было? Никогда не процитируют Лютера, что он говорил. А что он... Это страшные вещи же. Душа никоим образом не участвует в любострастных движениях тела. Тело никак не действует на душу, что бы оно ни совершило, ни совершало. Я вам точно передаю его мысль. Вы слышите? Душа не участвует. Разделил, расчленил. Оказывается, душой мы верим, и Бог нас спасает. Тело может заниматься чем угодно, как угодно. Потому что никакие любострастные движения плоти никоим образом не влияют на душу. Вы подумайте, что сделано. Что сделано? Страшная революция, буквально уничтожившая самые корни духовной жизни человека. Ибо Царство Божие нудится, то есть усилием приобретается. И только те, кто это усилие делает над собою, достигают этого Царства Божия. Это все отброшено. Так вот, западное христианство, да, оно целиком и полностью стало на материалистические рельсы, и все духовные силы человека, душевные силы человека, полностью направило на земные проблемы и их решения. Результат плачевный. Плачевный. Вы знаете, как писали наши, например, Хомяков, как писал, Достоевский писал, Киреевский писал, Игнатий Брянчанинов писал, епископ Феофан, что они все писали. Это удивительное единство. Многие из них были на Западе, прекрасно знали эту жизнь, опытно, сами. Что они говорили? Там уже не осталось христианства. Они только боятся признаться себе в этом. Нет его уже. Искажено оно все. И действительно, я вам скажу, когда вот экуменическое движение началось, и потом очень усиленные были, ну, призывы русской церкви войти туда. И вы знаете, что в конце концов русская церковь вошла в этот Всемирный совет церквей в 1961 году. Но были сделаны некоторые, поставлены некоторые условия. Одно из этих условий очень важное. Поскольку мы вступаем в единое содружество, где будем решать основные проблемы церковной жизни, так, то непререкаемые условия – ничего не вводить в своих церквах, что так или иначе стало бы препятствием к решению основной экуменической задачи – все большему единению церквей. Ничего не вводить. Ну, это естественно, это же понятно. Если мы хотим единство, стремимся к нему. Так ведь? Так. Что вы думаете? Это их согласие оказалось ничем иным, как своего рода приманкой или пустыми словами. Буквально через совсем немного, несколько лет, через какой-то десяток, полтора, так началось женское священство. Еще немножко прошло, десятка, полтора, два лет, начались меньшинства, принятие так называемых этих сексуальных меньшинств в лоно не просто церкви, а в клир, поставление их в священники, теперь же поставление в епископы. Вот наша церковь сейчас прекратила диалог с американской протестантской церковью, поскольку там поставили открытого гея, поставили епископом. Сейчас, вот, буквально вот сейчас, на этих месяцах, где-то, ну, не так давно, во главе Евангелической лютеранской церкви в Германии, это объединение многих лютеранских церквей, вот ЭКД такое, избрана женщина. Так вот, друзья мои, в отношении, значит, я опять возвращаюсь в социальное служение церкви. Оказывается, оно, это служение, лишь в той степени может действительно быть правильным, верным, добрым и заслуживающим всякого уважения, когда оно совершается во имя исполнения заповеди о любви к ближнему, то есть проявлением милосердия. Вы скажете, а как это узнать? Как узнать? Требуется воспитание. Воспитание. Церковь должна воспитывать. То есть самое главное – это что должно быть в церкви? Чтобы это служение было правильным, оказывается, необходимо духовное воспитание. Воспитание людей. А вы, наверное, так сказать, обращали внимание, что все меньше придается значение нравственности человека, а все больше его деловым, так называемым, качествам. Деловые качества. Будь он циником каким угодно или еще что-нибудь, он может совершенно спокойно, но он, если талантливый человек, он может быть значимой фигурой. Да и наоборот. Вот это нравственное воспитание человека, оказывается, оно уходит на второй план. Вот что беда. Значит, социальное служение церкви лишь в той мере будет полезным, необходимым и должно совершаться, в какой мере воспитаны христиане, то есть члены церкви, в понимании христианских начал жизни. Лишь в этой мере. Это незримая вещь. Тут трудно найти какие-то внешние критерии. Внешние. Они обусловлены полностью внутренним состоянием человека. Бог видит, почему я это делаю. Бог видит. Хочу я прославить себя? Да. или я во имя исполнения заповеди Божией это делаю. Хочу, чтобы табличку в храме прибили, что такой-то сякой-то немазанный, видите, иконостас сделал. И все, все потерял бедный. Все потерял этот человек. Все. Ничего не остается. Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. А тут перед всеми людьми, он недавно мне один звонит и говорит, перед всеми людьми священник этого спонсора своего во всем храме, вот он-то по имени отчеству, и она-то его, смотрите, что они делают. Говорит, когда я ему сказал, что ж вы делаете, батюшка? Говорит, а сейчас в Москве, московские все авторитетные священники говорят, это надо. Так мы можем привлечь их к церкви, развивая тщеславие и гордыню, мы привлекаем к церкви. Боже мой! Обратите внимание, что я вам сказал уже, как уже апостол Иаков писал о богатых. О каких богатых? Ясно, каких. Эксплуататорах, как мы назвали бы на современном языке. Какие обличения были. Обратите внимание, в русской действительности, в церковной действительности, какие были обличения. Возьмите хотя бы одного нашего, Максима Грека. Возьмите его только. Вы посмотрите, что он писал, что он только говорил, какие обличения у него были. А знаете, почему я говорю? А вот я не знаю, я мало читаю и смотрю. Вы сейчас проповеди такие слышите, нет? Что обличали богатых. Я что-то не слышу, да. Вот я, конечно, я ничего не слушаю. Да, интересно было бы. Я боюсь, нет ли противоположного. Попробуй обличи, он тебе потом ничего не даст. И все. И попался, голубчик. Скажи что-нибудь. Ну, ладно, обличи. Хоть бы действительно не хвали перед всеми. Не губи его душу хотя бы. Хотя бы это сделать. И то было бы какое благо. Церковь двуприродна. Она духовно-телесна, как и человек сам в этом отношении двуприроден. И естественно, как человек заботится и о душе, и о теле, тем не менее, мы всегда устанавливаем приоритеты. Что является первичным, а что следствием, если хотите, или вторичным. Это же в высшей степени важно. Но в истории мы видим две ошибки. Одна из этих ошибок, ну, в какой-то мере она была присущая, я бы сказал, западному христианству, когда вы, наверное, слышали о тех суровых формах аскетизма, когда хлестали себя, например, цепью, так что кровь у какой-нибудь там Катарины лилась ручьями по спине и прочие всякие вещи. Когда проповедовалась идея безземельного неба, то есть когда забывалось, что человек состоит из души и тела, когда телесные все нужды и потребности презирались буквально, рассматривались за ничто, как неприсущие человеку и так далее. Вот этот перегиб или эта крайность, она оказалась коварной, потому что реакция последовала самая бурная. И реакция какого рода? Когда начал проповедоваться, точно наоборот. Бездуховная земля. Это то, что я вам сказал о той же реформации, да, которая в конечном счете духовную сторону человека полностью предала забвению, заявив, отделавшись простой фразой «Мы спасаемся верою, праведностью Христа». И все. И вопрос окончен. Вопрос окончен. Я помню, как однажды на одном из собеседований с лютеранами с нашей стороны, ну, доклад был о, о некоторых проблемах духовной жизни, то реакция какая была, очень любопытная. Ну, часто среди, среди лютеран много же есть очень искренних таких людей. Они выразили свое изумление. И в частности, что сказали? Мы думали, что этот потолок и есть, пред... и есть конец Вселенной. А вдруг за этим потолком вы открыли нам бесконечность. Да. Они действительно ничего не знают. Они потеряли всю связь с православием и рассматривают его как католицизм своего рода, только без папы. И поэтому вот эта проблематика духовной жизни для них полностью, я бы сказал, отсутствует. Они просто ее, ну, не знают. Самое большее, о чем они говорят, иногда даже очень, ну, иногда удачно очень говорят, это о нравственности. Друзья мои, еще раз вам напоминаю, я, по-моему, говорил вам, что не смешивайте, пожалуйста, нравственность и духовность. Пожалуйста, не смешивайте. Вот. Потому что это смешение приводит к самым, я бы сказал, отрицательным результатам для человека и для церкви как таковой. Нравственность – это характер нашего поведения и деятельности, который очевиден для всех. Это внешний характер нашего поведения и деятельности. Внешний. Духовность – это то, что внутри человека скрыто. И надо запомнить, что внешне можно быть очень таким, ну, добропорядочным, что ли, человеком, как говорят, который ничего не нарушает, никаких законов, не нарушает правил поведения и не совершает очевидных таких преступлений. А внутри он в то же время может быть заражен всеми, если хотите, грехами, всеми страстями. Это и алчность, и зависть, и тщеславие, и гордыня, и прочие вещи. Все внутри. Духовность, оказывается, это состояние души, а нравственность – это характер деятельности. Так вот, вы знаете, что можно, оказывается, вполне соответствовать некоторым внешним, самым, я бы сказал, ну, очевидным нормам нравственности, и мы говорим, человек нравственный. И не понимаем, что в это время с ним может происходить, что у него в душе происходит. Нравственность и духовность – совершенно это вещи различные. Церковное сознание направлено на что? Христианское учение на что направлено? На созидание духа человека. Без нравственности, о какой там духовности и говорить? Но без духовности нравственность вполне может быть. Я никого не убиваю и не краду, не нарушаю законы и даже семьянин так, ничего. Все, никому не грублю. Веду себя культурно. Нравственный человек. Вы чувствуете? Нравственный человек. А что внутри? Это очень важно понимать. Потому что очень часто наша даже проповедь, она направлена исключительно на нравственность. Мы боремся с пьянством. Ну, надо? Ну, конечно, надо бороться с пьянством. Это верно. Но я вот не уверен, кто вперед спасется. Пьяница, который может видеть, что он пьяница, страдает об этом, а приходилось встречаться, я не знаю, приходилось вам или нет, который, правда, хоть когда выпьет, но буквально плачет, дрянь я знаю, что я грешный человек, да, и так далее. Так? Или я, который не пью и не фунт изюма, и нос к потолку прилипает. Не знаю. Поэтому важно не просто заниматься проблемами нравственности, пьянства, наркомании и прочими вещами. Не просто. Это вершки. Это вершки. Это следствие. Важно заниматься тем, чтобы человек понял, что такое духовная жизнь, хоть немножко понял, что она направлена на борьбу с самим собой, с чем? Я пьянца не могу победить, уже алкоголик. Хорошо, ты не можешь. Верно, можно только с сочувствием к тебе отнестись. Но ты хотел бы? Да, хотел? Начни, голубчик, с того, что ты можешь. Что ты можешь? Начни бороться своими мыслями. Об этом, понимаете, с мыслями надо начать бороться. Тот, кто не борется своими мыслями, кто дает им полный простор и свободу, самым пакостным причем, ни одной страсти он во веки веков не победит. Ибо страсти там, где мысли, в той же душе, здесь же, борьба с ними дает возможность и бороться уже со страстями, которые проявляют себя и вовне. Вы знаете ведь, какая есть ошибка? Все мы слышали, что тот, кто не сознает своей греховности, так? Тот, какой же он христианин? Спасается тот, кто видит себя грешным, сознает себя таковым. Ну и насколько он уже кается. Хорошо? Ответ. Странное дело. Я, кажется, сознаю себя грешным. Хожу на исповедь. 10, 20, 30, 40 лет. И не с места. Вам придется встретиться, когда к вам подойдут и скажут: «Батюшка, сознаю себя там грешный, но вот никак не могу, вот я все равно такая же, вот какая была». Ответьте, пожалуйста. Тот, кто искренне сознает себя грешным, так, искренне, и искренне кается, тому Бог непременно поможет. А если вы остаетесь на том же месте, в котором были, следовательно, ваше осознание на языке, а ваше покаяние – пустушка. Тот, кто искренне осознает и искренне кается, тому Бог поможет. Еще раз повторяю, если мы остаемся с тем, с чем были, первый признак, что у нас нет ни осознания, ни покаяния. Бог не может не помочь искренне кающемуся человеку. Не может, ибо Он есть любовь. Вот в чем дело. Вы запомните, пожалуйста, это. Я почему говорю? Потому что сколько раз в жизни приходилось встречаться с такими случаями. А что делать? Вот осознаю, все, грешный, все, и ничего, и никак, так, все остается. Все. И так впечатление такое, что такое покаяние, чуть ли слезы не текут. На самом деле ложь. Игра чувств, игра эмоций, а не покаяние совсем и не осознание. Это очень важно. Запомните, пожалуйста, к вам будут подходить с такими вещами. Услышав о том, что надо сознавать себя грешным, да, и каяться. Вот и я приду, я осознаю себя грешным. Да, и вот, как некоторые говорят, под фартучек к батюшке подхожу постоянно. Под фартучек, под епитрахиль, оказывается. Вот так. Да, и все. И ничего не помогает. Какой вывод я хочу сделать? Церковь в лице христиан, то есть членов церкви, не может не заниматься тем, что мы бы сказали, как помощь бедным, нуждающимся ближним. Ибо это заповедь. Не может. Она должна. Любовь не может не действовать. Надо помнить это. Не может не действовать. Она не может оставаться, знаете ли, на месте. Любовь. Стоять на месте, когда другой погибает. Этого не может происходить. Это первое положение. Второе положение. Только при том условии, это наша деятельность христиан, может носить христианский характер, и наше служение людям может быть действительно христианским, когда оно исходит из начал христианской заповеди о любви к ближним. То есть, когда мы воспитываемся в этом, когда мы понуждаем себя к христианской жизни как такой во всем, не просто в деятельности. Это уже, если хотите, грубое такое внешнее выражение, телесное, материальное выражение. Оно только тогда может быть действительно верным, истинным, полезным, церковным, только в том случае, когда человек борется с самим собой, борется, то есть когда он в меру своих сил стремится осуществлять принципы духовной жизни в своей собственной душе. И я вам скажу, что деятельность церкви, она прямо, плоды этой деятельности церкви, прямо обусловлены именно духовным содержанием людей. Приходилось приводить пример, как Никола Солос спас Псков от Ивана Грозного, когда тот в 1570 году залил Новгород кровью, залил, ужасы, что творились, полную дал свободу этим своим солдатам, и что они делали только. И пришел Псков сделать то же самое. И помните, как Никола Солос, как расправился, в полном смысле слова, расправился с ним, один остановил его и всю его армаду. Он пригласил его к себе в комнатушку, стол, белая скатерть. И на скатерти, уж я не помню, на блюде или на скатерти, в общем, на блюде, наверное, лежал кусок сырого окровавленного мяса. Никола Солос говорит: «Поешь, Иванушка, поешь, Иванушка, поешь». Тот в ужасе отшатнулся, а был великий, кстати, пост, когда поход устроил Иван Грозный. Да. Я христианин, я в пост мясо не ем, в пост главное. Ну и получил. Ах, ты мясо не ешь, а кровь христианскую пьешь, вон отсюда прохожий человек, иначе сдохнешь так, как твоя лошадь. В это время вбегает конюх, бледный, и докладывает царю, что пала его любимая лошадь. Ни одного человека в Пскове никто не тронул. Все ушло, все войско. Никого не тронул Иван Грозный, а хотел тоже сделать, что и в Новгороде. Вы слышите, какова сила социального служения одного человека, Николы Солоса, один человек. И сколько раз в истории мы находим подобного рода примеры. Сила духа, сила чистоты душевной, сила духовной высоты, оказывается, определяет эффективность, если хотите, слышите, эффективность социального служения. Вот служение. Спас город один. Слышите, какая сила? Церковь вот на что обращает внимание. Прежде всего, станьте вы христианами, христиане. Прежде всего, становитесь христианами. Станьте, это слишком громко. Становитесь, понуждайте себя к этому. Тогда ваша вся деятельность действительно приобретет какой характер? Характер проповеди христианства, проповедь Христа. Да светит свет ваш пред человеками, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Вот, оказывается, глядя на истинных христиан, спасается мир. Тогда только человек может совершать эти дела во благо, действительное благо всех людей. В противном случае, я вам скажу, знаете, во что превращаются церкви? В департаменты в государстве социального служения. Еще один департамент. А государство, кстати, так и смотрит. Для них церковь чем интересна? Не поможет ли она воспитывать молодых людей? Не поможет ли бороться с пьянством? Не поможет ли бороться с наркоманией? Вот что. Заинтересованность, видите, какая? Прагматическая, недуховная. Государство не понимает этих вопросов духовные. Церковь-то это понимает. И я вам скажу, что эффективность вот этой церковной социальной деятельности может быть только тогда, когда христиане, члены церкви, будут воспитуемы в должном направлении. Вот так, друзья мои, вот в чем основа социальной деятельности церкви. Должна совершать? Да, должна. Но как? Сие должно делать и того не оставлять. Сие должно делать и того не оставлять. Чего того? Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Приложится в каком смысле? Не потому, что я буду сидеть и искать Царство Божие, а у меня там сад вырастет. А приложится в смысле, тогда человек, он обязательно проявит активность, он обязательно будет это делать. И это его делание будет плодоносным. Это все приложится вам, если христиане будут действительно искренне стремиться к Царству Божию и искать Его правды. Вот так, друзья мои. Это вот некоторое размышление. Мне очень хотелось на эту тему поговорить. Причина, повторяю еще раз вам, что весь христианский мир все более вовлекается в эту струю социального служения, оставляя самое главное. Сие должен делать. Точка. А того не оставлять? Ну, ясно, что того не оставлять. Да. То есть ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот это вот та опасность, которая стоит здесь и о которой мы должны всегда помнить, с тем, чтобы не поддаться этому увлечению.